Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня мы продолжим дальнейшее изучение проповеди священника Эдварда Хьята. Я перевел сегодня очередную его проповедь. И тоже, по-моему, очень интересная и очень значительная. Она была написана на следующую фразу из псалмов, из псалтыри. «На веки Иегова слово Твое утверждено на небесах». В книге «Истинная христианская религия» сказано было, что слово есть во всех небесах, и от него-то и происходит там ангельская мудрость. То, что слово здесь означает именно слово писанное или же слово в текстовой форме, это совершенно очевидно из того, что сказано было в этом же номере далее, где Сведенборг пишет, что мне дано бывать в обществе ангелов и духов, беседовать с ними, видеть то, что их окружает, и затем рассказывать многое из того, что я видел и слышал. Для этого я написал работу о небе и об аде. Из нее можно видеть, что ангелы и духи – это люди, и у них есть в изобилии все, что есть у людей в мире. В этой книге показано, что ангелы и духи, и что у них то же самое люди, и что у них есть то же самое, что у людей в мире. Далее также, что у них есть божественное поклонение и проповеди в храмах, писания разного рода, книги, а также священное писание или же слово. То, что такого рода слово есть во всех небесах, то это потому, что оттуда и лишь оттуда Господь наставляет всякого, кто будет затем ведом им. Ибо мудрость не приходит к ангелам никаким таким сокрытым или же таинственным образом, но она обретаема ими исключительно путем изучения писанного Господнего Слова, которое ими исследуемо исключительно с целью непосредственного применения наставлений оттуда в их повседневном существовании. Ибо даже в небе Господь не наставляет посредством внутреннего наития, но исключительно из слова, и лишь настолько, насколько ангелы добровольно посвящают себя исследованию оного с вышеупомянутой сугубо практической целью. То есть мудрость к ангелам не приходит от Господа, вот когда люди думают о просветлении, о перцепции, то у них может сложиться впечатление, что просветление – это когда ангел только захотел, и откуда-то пришло знание или умение чего-то. Это неправильно. То есть, как нам показывает латинское слово, просветление дается ангелам в писанном слове, точно так же, как и людям. Только людям в основном, человеку падшему не дается просветление, потому что человек падший, у него бы просветление было адским, и он бы просветлялся в слове, извращенно, то есть используя ее для магии. Поэтому человек мертвый, человек современный, вынужден мыслить путем анализа и синтеза, скажем, из Божественного Писания. Но ангелы тоже мыслят из Божественного Писания. Им лишь дается такого определенного рода ангельская перцепция, посредством которой они извлекают слово, нужное для их вот личной жизни.
Они тоже приемники, извините.
Да, да. То есть разница между человеком современным ангелом заключается в том, что у ангела есть перцепция, но эта перцепция не непосредственная, а опосредованная через писанное слово. Вот точно так же и откровения новой церкви были даруемы Сведенборгу через писанное слово Ветхого и Нового Заветов. Но в отличие от... Вот в чем отличие? Ангел имеет перцепцию, которая наставляет его в том, что и слово нужно вот именно ему. У Сведенборга же была божественная перцепция общих вещей. Именно поэтому у ангела из слова рождается учение, в котором пребывает Господь, но личностно ориентированное на вот существование этого конкретного ангела. У Сведенборга же рождалось слово для новое божественное слово для всей общности церкви людей на земле. Именно поэтому божественная перцепция в нем осуществляла то, что называется вторым Господним пришествием. То есть она давала нечто, что потом будет употребимо для каждого человека в этом мире, в его новой церкви. И поэтому и то, что рождалось с Сведенборга, называется божественным словом во всей своей полноте. Так вот, на небесах ангелы, точно так же, как и люди, изучают именно писанное слово для обретения мудрости через просветление от Господа. Некоторые посвящают себя оному исследованию в большей степени, и некоторые в меньшей. И именно поэтому некоторые обретают большую мудрость, а остальные – меньшую. Ибо хотя все в небе без исключения, и степень их усердия в этом является прямым следствием степени их любви к Господу. Ибо хотя все в небе без исключения и любят Его, или же любят делать то, чему Он наставляет, настолько, насколько они ведают это, но некоторые вполне довольны и относительно незначительными исследованиями, тогда как другие постоянно алчут постигать все более и более, с тем, чтобы их действия могли бы приходить во все большую и большую согласованность с волею Господней. То есть они исследуют Писание в желании изменить свою жизнь и согласовать ее с волей Господней, но кого-то удовлетворяет самое общее согласование, и он больше оставляет как бы для себя самого. А кто-то стремится полностью без остатка отдаться Господу и подчиниться Его воле. И поэтому у такого гораздо больше стремления внутреннего для исследования Господнего Слова. Но в отличие от человека, у которого это стремление может возбуждаться желанием славы, желанием чувствовать себя умным, просто любопытством. У ангелов это все сконцентрировано на желании именно исследовать слово для совершенствования своей собственной жизни Господа. Даже высшим ангелам всегда есть еще куда совершенствоваться относительно качества совершаемых ими действий. И более того, они-то в гораздо большей степени, чем все остальные, охотнее признают свое собственное несовершенство в этом, а также и пребывают из такого осознания в гораздо большем стремлении к исследованию писанного слова с целью дальнейшего в действиях своим через него совершенствования. И насколько же большим должно быть подобного рода стремление даже у тех из нас, кто все же менее несовершенны, чем другие. Ибо слово надаровано как людям, так и ангелам исключительно лишь для того, чтобы мы оттуда наставляемы были о наилучшем исполнении нашего призвания в жизни. Ибо ангелы – это те же люди, которые начали исполнять это свое призвание, предначертанное им провидением Господним, в наиболее полной степени. А люди принадлежат к церкви лишь настолько, насколько они пытаются воплотить подобное начало во всех действиях своей жизни. В книге «Истинная христианская религия» нам говорится, что прежде не было известно, что Слово есть в небесах. И это не могло быть известно, пока Церковь не знала о том, что ангелы и духи – это люди, совершенно такие же лицом и телом, как и люди в нашем мире. И у них есть все то же самое, что и у людей. Единственное отличие в том, что они духовные. И все, что у них есть, имеет духовное происхождение. Тогда как люди в мире природные. И все, что у них есть, имеет природное происхождение. До тех пор, пока это сокрыто, никто не может знать, что Слово есть в небесах, и что там его читают ангелы, а также и духи, которые под небесами. Причем, если вы вспомните из прошлого занятия, духи, которые под небесами, часто читают Слово для того, чтобы именно его извращать, то есть злоупотреблять им. Как его, к сожалению, часто читают и люди в мире. Отсюда можно увидеть, что единственная разница между Словом, как оно пребывает в небесах, и Словом, каковым оное пребывает в мире, заключается в том, что первое духовно, а второе природно. То есть и там писанное Слово, но первое духовно, а второе природно. Но эти определения здесь, то есть духовное и природное, как и всякое иное в языке человеческом, имеют значение лишь относительное, а вовсе не абсолютное. И подобное является совершенно неизбежным свойством, более или менее необходимым для любых языков, ограниченных в себе, даже языков небесных, и уж тем более употребляемых в мире. Ибо неограниченность и абсолютность свойственны лишь единому Господу. Существа же ограниченные становятся рассудочными или же стяжают рациональность как раз в той степени, в которой они обучаются постижению подлинного взаимоотношения между различными принадлежностями существования. Или же их относительной меж собою ценности, а также той должной пропорции, которую они в своем их осмыслении должны меж оными принадлежностями для себя устанавливать. То есть фактически путем анализа и последующего синтеза проанализированного. Ибо понятие «рассудок» и «рассудочность» как раз буквально и означают подобного рода способности ума. То есть синтез заключается в чем? В том, чтобы научиться разделять нечто, что предстоит перед нами, как единое целое. И потом изучать соотношение между теми различиями, которые мы провели. Делать какие-то умозаключение на этом основании. Это анализ. А синтез заключается в том, чтобы, проанализировав все, которое мы сначала разделили как бы на частности, потом сделать из этого некое общее умозаключение, объединяющее все эти частности в один или же в сумму каких-то выводов, дающих нам уже общее представление о том, что раньше мы воспринимали как некую единую, нераздельную в себе массу. И вот только учась мыслить и поступать таким образом, человек и обретает способность к рассудочному, то есть рациональному мышлению, и формирует в себе это рациональное. Ибо свойства всякой ограниченности устанавливаемы на основании сопоставления и установлений различий. Скажем, доброе совершенно ясно постигаемо лишь на основании установления его отличия от противоположного ему злого. И все разнообразие доброго, исходящего от Господа, уразумеваемо исключительно через изучение относительной ценности различного рода благ меж собою и друг от друга, а также того соотношения и пропорциональности, которое свойственно каждому из оных благ, как определенной составляющей общей человеческой формы, в которую они объединяются в действиях материальных. Именно через недостаток полноценного осознания всего этого Господни поучения и представляются некоторым при изучении Священного Писания противоречивыми меж собой и противоречащими тому стилю жизни, который им кажется является правильным. В необходимом приспособлении к неизбежной ограниченности человеческих способностей Господь в своих наставлениях должен действовать с различного рода описательностями в их взаимоотношении к единовременной последовательности совершенно определенного рода. Но одна и та же описательность может как открывать собою одну последовательность в буквальностях писанного слова, так и завершать там же совершенно другую последовательность, или же пребывать в середине уже иной последовательности. То есть одна и та же описательность может иметь совершенно другое значение в зависимости от того, в какой последовательности и как она участвует в Божественном Слове. Таким образом, скажем, мир духов есть нечто совершенно внутреннее по отношению к нашему миру. Но он и же, то есть мир духов, есть чем-то совершенно внешним по отношению ко всей остальной общности мира духовного. Опять же, самое нижнее небо является небом небесным и духовным относительно этого мира. Но оно же есть природным относительно двух высших небес. То есть слово, небо, которое в слове называется духовно-природным, оно в отношении мира в других сериях может выступать как небо небесное и природное. И тогда человек, читая слово в этих сериях, может говорить: о, смотрите, ведь человек может же стать вот современным мертвым, человек может же возродиться до состояния ангела небесного. Но имеется в виду ангелы небесно-природные, то есть ангелы небесного гения, пребывающие в самом нижнем небе, а вовсе не ангелы того высшего небесного неба, в которое образовалось из людей в древнейшей церкви. Но человек будет утверждать: а вот же слово говорит, смотрите. А просто нужно понимать, что в отдельных сериях это может говориться так, а в других сериях иначе. И что надо поэтому тщательно изучать и усваивать самые общие, самые базовые концепции слова. Скажем, ту базовую концепцию, что у человека духовного и тем более мертвого волительное не возрождается. Оно усыпляется. А он получает через свое рассудочное совершенно новое волительное от Господа. Именно поэтому он не может стать ангелом небесным, хотя и может возродиться до степени небесно-природной в небесах новой церкви. Откуда следует, что в нашем понимании подобного рода понятий в писанном слове должно быть применяемого определенного рода разграничения и способность правильно разграничивать употребление разного рода понятия в слове весьма зависит от состояния того, с какой готовностью изучающий слово готов при этом оставлять свое собственное волительное ради исполнения исключительного Господнего во всем вместо своего собственного. То есть, когда человек оставляет свое волительное через изучение буквальности слова, относящихся к его личной жизни, то Господь может посылать ему просветление из того Господнего, которым он в него входит, когда человек оставляет свое собственное. Когда же человек не оставляет своего собственного, то он не может получать от Господа просветление. И поэтому он пытается войти в слово, напрягая свое собственное рассудочное или же рациональное. А собственным человеческим рациональным нельзя войти в таинство веры. Можно войти лишь тем духовным рациональным, которое человек насеивает в человеческий дух или же в человеческое сознание, тогда, когда человек смиряется своим волительным и через это своим рациональным перед Господним наитием. И только тогда, вот поэтому тут скажем, что только тогда человек может получать подлинное разумение вот этих всех описательностях в их сериях.
Здесь недостаточно то, что согласен или не согласен, то, что... Да,
ну, что ты своим собственным умом пытаешься войти, вот постичь. А нужно полагаться на божественное просветление. То есть нужно развивать рациональное, но полагаться только на божественное просветление. А на него может полагаться лишь тот, кто подчиняет свое волительное Господнему. То есть всю свою жизнь меняет. То есть, чтобы получить просветление, в человеке должно появиться новое волительное от Господа. Соответственно, старое волительное должно смириться, подчиниться и быть усыплено Господом, чтобы его новое волительное могло действовать в человеческом сознании. И только тогда из этого нового волительного Господа, которое действует в человеке, может исходить просветление, которое будет образовывать в человеке... Ну да, то есть человек должен стать почвой для семени, потому что сама по себе почва не может создать растение. Она может послужить лишь гумусом, в котором, если упадет семя, то растение может...
Да,
да. Подготовка почвы, да, удобрение ее для семени. И если готовность делать подобное будет совершенно отсутствовать, то или же происходит полное умопомрачение при попытке уразумевания сказанного в Писании, или же то, что там будет представляться видимым уму совершенно отчетливо, логично и правильно, будет, тем не менее, постигаемо им в относительной значимости оного, или же полностью поставленным с ног на голову, или же совершенно искаженным. Поэтому, если вернуться к разбираемой нами цитате, то можно понять, что слово, называемое там духовным, то есть здесь что у человека слово природное, у ангела духовным, лишь относительно слова в этом мире. Поэтому говорится, что у человека природное, а у ангела духовное. Но вот относительно тех, кому оно там даровано, оно представляется там всегда как бы совершенно природным. Потому что форма его там всегда совершенно приспособлена именно к природе тех, для кого оно там ниспослано. То есть, ибо слово относительно ангелов есть совершенно тем же, чем слово у нас является относительно людей в церкви, то есть самим Господом. В той конечной форме, в которой он является для наставления оных. Именно по этой-то причине и невозможно было уведомить о том, что слово также присутствует на небесах до тех пор, пока полагалось, что ангелы – это существа совершенно иного порядка, нежели люди, и пока не стало известным, что ангелы – это совершенно такие же люди, лишь ставшие в результате таковыми, какими Господь предназначал от начала творения стать в конце концов всякому человеку, и каковым становятся под конец все те, кто подлинно пребывают в усилии отвержения своего собственного ради бескомпромиссного следования за ним. То есть, только когда понимаешь, что ангелы обладают теми же, вот раньше говорили, что ангелы это духи, а люди это люди. А духи это думали нечто совершенно как пар, нечто такое, что не имеет никакой формы или какие-то совершенно иные другие формы, поэтому ангелы не имеют тел, не имеют чувств.
Это все как едино, как небесные сферы, можно сказать, да? Вот это, как вы говорите, вот условия для тех...
Нет, которые... просто имеется в виду, что ангелы чувственно имеют такой же мир, как и люди. То есть вот, когда описывается, что у ангелов есть деревья, сады, цветы, земли, реки, там, дворцы и так далее... И они это чувствуют точно так же, как люди, или даже яснее, чем люди. И тогда возникает вопрос, вот Сведенборга часто обвиняли в свое время такой Уэсли, который читал его «О небе и об аде», под конец заявил, что его рай слишком природен, слишком чувственен, как мусульманский рай. И поэтому христианские там, теологи думают, что мы совершеннее понимаем мир духовный, чем мусульманские теологи. Почему? Потому что они понимают чувственно, какие-то там девственницы, небесное наслаждение, а у нас наслаждения должны быть там какие-то, так вообще какие-то другие духовные, что все наслаждения в том, что мы там будем сидеть и пить Господу вечную песнь молитвы. Вот это духовное наслаждение. Отсюда же противопоставление чувственных наслаждений наслаждением духовным. Отсюда попытка вытеснить из жизни все чувственные удовольствия, свойственные, допустим, жизни в мире, жизни супружеской и так далее, молитвами, молитвами и молитвами, потому что вот молитва это духовно, а все остальное это чисто природно, и поэтому не должно иметь ничего общего с духовным.
Это понятно, это из-за чего, что вот та атмосфера, которая как привычки, они как природные, вот, допустим, должны быть у человека, как, ну, вот это, что божественное человек принял, чтобы оно было природное, как он и принадлежит к этому разуму.
Не, ну просто не было понимания раньше того, что духовное – это термин относительный, а не термин о какой-то совершенно иной природе. И поэтому, когда латинское слово дискриминирует между духовным и природным, то оно при этом и замечает, что духовное, оно такое же чувственное в восприятиях, как и природное, но просто по-иному, в более высшей, более чистой степени.
Это как внутреннее отображение внешнего.
Просто более очищенное и более цельное восприятие, но того же чувственное. Да. И поэтому знание того, что слово относительно ангелов есть совершенно тем же, чем слово у нас является относительно людей в церкви, это знание совершенно неотделимо от знания того, что ангелы являются человеками во всяком отношении, за исключением лишь того грубого и несовершенного тела, которыми люди входят в совершение действенных, свойственных миру материального.
Я что-то грубо сказал, да. Примитивно.
По этой-то причине, в продолжение описания того, чем слово есть в небесах, в разбираемом нами здесь месте из книги «Истинная христианская религия», и говорится далее, что «дабы это не оставалось сокрытым навсегда, мне дано было бывать в обществе ангелов и духов, беседовать с ними, видеть то, что их окружает, и затем рассказывать многое из того, что я видел и слышал. Для этого-то я и написал работу о небе и об аде, изданную в Лондоне в 1758 году. И из нее можно видеть, что ангелы и духи – это люди, И у них есть в изобилии все, что есть у людей в мире. В этой книге показано, что ангелы и духи – это люди, и что у них есть то же самое, что есть у людей в мире. Далее, даже то, что у них есть божественное поклонение и проповеди в храмах, писания различного рода, книги, а также священное писание или же слово. Ибо они имеют подобные же предметности, которые есть и у людей церкви, существующие у них там по тем же причинам и для совершенно тех же целей. Они, как существа ограниченные, обладают подобного же рода несовершенством относительно Господа. Каково и несовершенство, они должны у себя постоянно постигать и бесконечно стремиться взойти из оного к относительному совершенству. У них существует богопоклонение, дабы они могли бы посредством оного низвергать себя в подлинное преклонение перед Господом и входить во все более полное смирение по отношению к Нему. То есть вот мы не раз уже употребляли цитату из «Тайн небесных», где сказано было, что богопоклонение установлено не потому, что Господу нужно было бы, чтобы люди ползали перед Ним на карачках, а оно нужно для человека, потому что через такое богопоклонение он приобретает смирение перед Господом и становится способным воспринимать Его в себя, то есть воспринимать в себя единственный возможный для него источник жизни. Не в покое, а в смирении. То есть, чтобы подчинять себя Господу, а не стремиться, подчинить себя Ему. У них есть проповеди в храмах, дабы они могли бы быть ведомы посредством оных, в их исследованиях слова теми, чье служение заключается в гораздо более систематическом посвящении себя такому изучению, нежели чем у всех остальных, а также и для того, чтобы они могли бы обретать наставления Господни посредством слушания, а не только из узревания, ибо слушание соответствует послушанию. То есть вот когда, скажем, люди в церкви слушают проповедь проповедника, то на самом деле к ним присоединяется субстанциональность послушания в вещах духовных и небесных, которому соответствует слушание наставлений слов. То есть, когда человек сам читает, то он из узревания собственного. То есть, он как бы по своей собе формируется из слова. А когда он слушает, то это представительствует другого наставляющего условия, то это представительствует по соответствию именно влияние божественного, духовного и небесного в него через послушание. То есть, потому что все, что происходит у ангелов, происходит не просто так, а оно есть субстанциональным представительствованием их процессов в них происходящих. А то, что происходит с людьми, это есть засевание в них субстанциональности этих процессов, которые потом будут реализовываться, если они станут ангелами, уже как представительство по соответствиям того, что в них было засеяно в мире. Вот в этом-то и разница, почему у ангелов и людей все различия вот в этих внешних реальностях, которые ничем не различаются вроде по внешнему, но различаются по сути. Потому что в людях внутреннее состояние засеваемо, и поэтому их реальность представительствует по соответствиям процесс засевания в них субстанциональностей внутренних духовных состояний. А в ангелах и в духах уже засеянные состояния разворачиваемы и формируют реальность, которая полностью соответствует внутреннему состоянию вот именно их собственных духовных начал. Потому что в людях это засеваемо из общих состояний мира духовного. И поэтому их человеческая реальность представительствует по соответствиям всю общность реальности, то есть духовных состояний мира духовного. А вот состояние каждого ангела и духа представительствует по соответствиям его, комплекс его собственных внутренних личных духовных состояний. Они имеют писания разного рода, а также книги по той же причине, по которой он и существует в мире, а именно по причине слова. Ибо в книгах Откровения, дарованного Господом своей новой церкви, было явлено, что именно это и является той причиной, по которой Господь обеспечил существование писаний разного рода в небесах, а также, что именно ради слова письменность и ее распространение в нашем, и ее распространение изданиями различного рода и появилось в мире. Они имеют священное писание слова в письменной форме совершенно по той же причине и с той же целью, по которой писанное слово было даровано церкви и здесь, дабы всякий мог бы посредством оного непосредственно приближаться к Господу и видеть оттуда для себя, что наставления там происходят от самого Господа, а не являются результатом его собственной рассудочной деятельности. Потому что когда мы приходим к какой-нибудь книге и наставляемся оттуда, то мы четко понимаем, что мы получаем это от кого-то. Если из слова, то от Господа непосредственно. А часто мы думаем, что вот все остальное мы как бы выдумали сами. Хотя на самом деле мы ничего сами не можем выдумать. Потому что у нас ничего нету с детства. Мы получаем все от других, от родителей при наставлении. И пользуемся этим, комбинируем в себе. От нас только комбинация этого друг с другом. Но не то, чем, что мы комбинируем. Но мы этого часто не замечаем, и поэтому склонны себе приписывать иногда то, что нам на самом деле не свойственно. Поэтому иногда в дискуссии говорят, что ты цитируешь, ты вот от себя говори. Думая, что если говоришь от себя, то скажешь что-то умнее. Хотя что может быть умнее, чем говорить, цитируя осознанно священное писание, дарованное самим Господом? Отсюда же, кстати, из вышесказанного следует и то, что все многообразие нашей нынешней литературы – это как бы побочный эффект дарования человеку писаний ради слова. Это вот как, скажем, если нужно получить керосин, то разлагают нефть, получают керосин, а все остальное – мазут, бензин и так далее – является побочным продуктом. То есть керосин нужен, чтобы заправлять самолеты. Но остальное, если приспособить это, может идти для заправления автомобилей, для каких-то печек, чтобы обогревать помещение. То есть как бы полезное или бесполезное, или даже вредное применение побочного продукта. Да, потому что, казалось бы, если бы не было писаний, то невозможно было бы письменно распространять лживые идеологии, невозможно было бы воздействовать на сознание пропаганды и так далее. Но это именно уже злоупотребление побочностями. А в основном писания были даны, способность писать и распространять, печатать, было дано исключительно для Господнего Слова. Относительно слова на небесах в книге «Апокалипсис истолкованный» говорится также следующее. Слово исходит от Господа, кто есть самым наивысшим, и по порядку нисходит через трое небес, вплоть до земли. И поэтому оное было приспосабливаемо каждому из небес. По каковой причине слово есть во всяком небе. И также практически у каждого ангела в его собственном особом смысле. И оное читаемо ими там ежедневно, а также из оного совершаемы там и проповеди, точно так же, как и на земле. Ибо слово есть, собственно, самим божественным истинным. И таким образом божественной мудростью, исходящей от Господа, как от солнца. И являема на небесах, как свет. А божественное истинное есть то божественное, которое называемо Духом Святым. Ибо оное не только исходит от Господа, но оное также просветляет человека и наставляет его, каковое все приписываемо именно Духу Святому. И поскольку слово в своем нисхождении от Господа приспосабливаемо ко всем трем небесам, и эти трое небес соединяемы, как наивысшие, посредиями, с конечностями или же крайними началами творения, то посему существуют и три смысла слова. Отсюда очевидно, что слово было дано для того, дабы существовало взаимосоединение небес друг с другом, а также дабы существовали и соединение небес с родом человеческим, для которого там существует смысл буквальный, который часто природен и поэтому служит основанием всем остальным трем его смыслам. И для того, чтобы не было бы ни малейших сомнений в том, что слово существует в каждом небе, именно в буквальной или же писанной форме, далее в книге «Истинная христианская религия» описываемы те разновидности букв, посредством которых он там существует. Слово в небесах написано духовным письмом, которое совершенно не похоже на природное. Духовное письмо состоит из отдельных букв, каждая из которых заключает в себе свой смысл. В нем есть черточки, завитки и точки над и между буквами и внутри них, которые углубляют смысл. Буквы у ангелов духовного царства напоминают печатные буквы в нашем мире. И здесь вот можно добавить, что в книге «Духовные опыты» сказано было, что писания в духовном небе подобны писаниям в мире, выполненными буквами латинского алфавита, то есть такими же самыми, которые используются, скажем, и в языке английском, и во всех остальных европейских языках. Буквы у некоторых ангелов небесного царства похожи на арабские, у других на древнееврейские, но с изгибами сверху и снизу, и со значками над и между ними и внутри них, из которых всякий такой значок несет в себе совершенно законченное смысловое понятие. То есть там на небесах буквы фактически несут иероглифические свойства, потому что там каждая буква заключает в себе целое законченное понятие.
Это как у поиска чешского, то вверху то есть такие значки, ну, наподобие, только ну, имеет духовный смысл.
Ну, в древнееврейском смысле там нет гласных, а гласовка идет такими же.
Точка справа да, и точка слева. Да. Буквы одинаковые, сейше. Вот, только точка справа и точка слева.
Но там это меняет звучание. А в небесных буквах это меняет весь смысл, иероглифически свойственный.
Шушана, Сюзана.
Ну да, да.
Сэше.
Ну это похоже, да. Но это гораздо глубже и значительнее. Тут мы имеем... особо отмеченными еврейские и латинские буквы. Так что вполне возможно, что переходные знаки греческого алфавита также здесь включены неявно в выражение печатные буквы в нашем мире. Более того, в небесном варианте слова не упоминаемы географические названия и личности, но вместо оных – представительности и соответствия. Имена личности и названия местности – обозначены в их слове в соответствии с этими особенностями письма, чтобы мудрые могли понимать их духовное и небесное значение. Например, под Моисеем понимается Слово Божье, написанное через него, и в общем смысле историческое слово. Под Илией пророческое, под Авраамом, Исааком, Иаковом Господь относительно небесного, духовного и природного божественного. А Аарон означает священничество Господа. Давид – его царствование. Имена сыновей Иакова, то есть название 12 колен Израиля, имеют различные значения, связанные с небесами и с церковью. То же самое и имена 12 учеников Господа. Сион и Иерусалим означают церковь относительно учения из слова. Земля Ханаанская – саму церковь, а местности и города ее по обе стороны Иордана – различные частности, относящиеся к церкви и к ее учению. То же самое и с числами, которых даже нет в небесных книгах слова, а вместо них используются понятия, которым эти числа соответствуют. Из этого можно заключить, что слово в небесах по своему буквальному смыслу подобно нашему и в то же время соответствует ему, так как они составляют единство. Описанное здесь подобие не может быть видимым настолько полно, если только не полагать Писание Сведенбурга неотъемлемой частью нашего буквального слова. Ибо иначе непонятно, зачем бы в это описание были бы включены также латинские буквы, и также почему духовные представительности там занимают значение имен. То есть вот когда пришло понимание, что Писание Сведенбурга это не просто божественное слово, а это божественное слово в своей полноте, вот тогда родилось понимание того, что когда над Господом, помните, повесили табличку, на которой было написано «Царь Иудейский, да, Иисус Христос, Царь Иудейский» на трех языках – этим еврейском, греческом и латинском, что на самом деле это три написания представительствовали по соответствиям три завета Божественного Слова, то есть завет еврейский, завет греческий и завет латинский. А также, что заветы, вот эти вот греческие, еврейский, латинский и греческий соответствуют трем небесам. Самое внутреннему небу соответствует еврейский текст завета древнего. Средним или же духовным небесам соответствует греческий текст Завета Нового, а нижним или же небесам Новой Церкви, или же первым небесам соответствует Завет Слова Латинского, то есть Писание Сведенбурга в их латинском тексте. Далее в книге «Истинная христианская религия» говорится: «Удивительно, но Слово в небесах написано так, чтобы простые люди понимали его просто, а мудрые – мудро, ибо в нем используется множество завитков и надстрочных знаков, которые, как было сказано, углубляют смысл. Простые не обращают на них внимания и ничего о них не знают, а мудрые придают им значение в зависимости от своей мудрости и даже самое высокое. Во всех больших обществах есть экземпляр слова, написанный ангелами по вдохновению от Господа». То есть, смотрите, вот слово рождается ангелом или человеком, когда он пишет его по вдохновению от Господа. Он этот экземпляр хранится у них в святилище, чтобы ни одна точка в слове не могла бы быть изменена. Слово, которое есть в нашем мире, подобно слову в небесах тем, что простые люди понимают его просто, а мудрые – мудро. Но у нас это происходит иначе, чем там. То есть, смотрите, вот в древнееврейском тексте отражено это свойство небесного слова. Там есть согласные, согласные которые основные буквы текста, а есть огласовка, то есть вот эти все черточки, которыми оглашаются гласные. И одно и то же, так сказать, то есть в буквах сохраняется общность смысла, а эти черточки придают этой общности различные частные оттенки. То есть создают бесчисленное количество частностей в этом общем. И когда простой читает слово, он воспринимает только общее его значение. А мудрый входит в частности каждого общего значения там. Это же происходит у нас и в мире. Только в небесах это представительствуется по соответствию на уровне буквы и разумения этой буквы. А у нас это представительствуется внутренним рассудочным разумением одного и того же текста. Потому что у нас простой человек читает один и тот же текст, и мудрый другой тот же текст, но понимают его. Вот эти все огласовки находятся в частностях их личного разумения вот этого общего текста. Поэтому, как это было упомянуто в вышеприведенной цитате, на самом деле текст слова всегда различен и индивидуален для каждого в его восприятии. И нельзя говорить об общем слове вообще, а можно говорить об сумме индивидуальных слов в сознании каждого человека, которые создают эту общность в синтезе восприятия всего нашего человечества. Всякий, приближающийся к слову со сколь-нибудь ангельской невинностью, всякий такой совершает это с той целью, дабы постичь оттуда, чем же именно являются те зла, которые должны быть преодолеваемыми и отвергаемыми. Отсюда, если его собственные зла просты по своей природе, то он нуждается в самом простом разумении слова. Но если его собственные зла гораздо более сокрыты и коварны в нем, то ему крайне необходимо входить в гораздо более мудрое разумение слова, дабы постичь их подлинное в себе качество, чтобы быть в состоянии, если он этого возжелает, преодолеть в себе оное. Поэтому и религии тоже различаются. То есть народам более простым, которые живут в более простых злах, даны более простая религия, основанная на более простом откровении, потому что они борются со злами самыми элементарными часто, самыми простыми. А вот христианским, постхристианским народам, у которых зла принимают формы иногда совершенно изощренные, особенно зла любви к собственному, им даровано более совершенное слово, потому что с них сложнее бороться со злами их собственной жизни, и они могут погибнуть легче и в этой гибели обрести гораздо более страшную участь вечную, чем простые люди, простые народы, гибнущие от простых, чистых, чувственных зол. По этой-то причине также чисто внешние зла совершенно ясно и недвусмысленно обозначены были в слове Ветхого Завета. Но вот зла духовные полностью описаны именно в писаниях Сведенборга. Ибо оны, духовные зла, очень тщательно защищаемы в человеческом сознании его рассудочном или же рациональном в нем, что способствует их восприятию человеком как чего-то совершенно в себе хорошего. Каковая ложная видимость может быть преодолена лишь после того, как рассудочное будет преобразовано посредством рациональных истинностей, из которых и состоят писания, дарованные нашему человечеству через Сведенборга. И вот здесь, как и в проповеди, прозвучавшей в прошлое воскресенье, показываемо совершенно явственно, что слово дано вовсе не для снабжения людей познаниями как таковыми, для их собственных удовольствий или же целей, но что оно приспособлено к их восприятию таким образом, что посредством оного каждый может обнаруживать в себе именно свои собственные зла. Представленное тогда к его восприятию, если только он желает это увидеть, и если он этого не желает, то тогда его расположение в постижении слова полностью отличается от расположения, свойственного при чтении слова всякому ангелу, безразлично возвышенно мудрому или же мудрому по-простому. То есть ангел, даже самый простой, всегда читает слово именно с целью выявить свои собственные, пусть даже самые простые зла, и бороться с ними. А человек может читать слово и с некими совершенно иными целями. Ибо, как сказано было там же далее, сами ангелы признают, что вся их мудрость происходит через слово, ибо они настолько в свете, насколько же пребывают и в разумении слова. Свет небес – это божественная мудрость, которая и предстает пред их глазами там, как свет. В святилище, где хранится экземпляр слова, свет огненный и блестящий. Он превосходит в своей силе любой другой свет, который бывает в небесах. Святилище здесь означает попросту священное помещение, которое у нас, согласно принятому обычаю, называют хранилищем. И то, что на небе, в том святилище, где хранится экземпляр слова, свет превосходит своей силой любой другой свет небесный, вне оного святилища, то оное свидетельствует о том, что слово являет этот свет в гораздо большей степени, нежели его получают в себя сами ангелы через свое просветление в Господе. Потом еще смотрите, что такое это святилище, в котором ангелы содержат слово. Это святилище представительствует, или же хранилище, оно представительствует по соответствию принцип канона. То есть слово есть канон, в котором не позволено менять ни единой буквы. Вот то, в чем хранится у нас, и не только у нас, а везде слово. Потому что буквальное запирание под замок лишь представительствует то, чтобы кто-то не мог добраться до свитка и внести тайные изменения. Но на самом деле, сколько ни запирай, буквально все равно может, даже сам хранитель может этим заняться. И вот именно наличие принципа канона, то есть вот есть канон Священного Писания, который позволено понимать, толковать.
Это как закон всемирного тяготения, его никак не изменить.
Нет, но это должно быть установлено. Нет, просто это должно быть как правило установлено в церкви, что в церкви не позволено менять Священное Писание. Могут меняться его понимания, могут меняться его достижения, восприятия, но сам текст должен оставаться неизменным. Вот потом, вот как погибла, собственно, старая церковь, потом в это хранилище начали, условно говоря, вноситься выводы из слова, которые назвали преданием. То есть наращивалось количество там, постановлений соборов, писаний святых, которые приравнивались к слову. То есть они ставились на один уровень со словом. Да, предание. А это предание, оно часто противоречило слову, потому что отражало конкретную эпоху. То есть оно было правильным для конкретной эпохи.
То есть устная Тора и письменная Тора, вот как раз еврейская церковь, где это?
Не, у евреев это есть вот этот Талмуд. Но Талмуд у них не ставится на уровень. Талмуд у них не ставится на уровень Священного Писания, хотя Часто они живут по Талмуду, а не по Писанию. Но в христианстве была сделана вот эта нехорошая вещь. То есть в святилище внесли то, что не должно было там вноситься. То есть осветили, поставили на один уровень со словом предание. И вот это разрушило понимание слова и ввело... Да, 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 совершенно верно. Далее говорится также, что мудрость небесных ангелов превосходит мудрость духовных ангелов приблизительно настолько же, насколько последняя превосходит мудрость людей. Этим объясняется, что слово написано по-разному в небесном царстве Господа и в его духовном царстве, то есть по-разному даже разными буквами. Именно по такой же причине, самой причине, слово в писаниях Сваденборга и написано совершенно иначе, нежели слово в Старом и в Новых Заветах. А именно потому, что то рассудочное или же рациональное сознание, для которого и предназначены писания Сваденборга, расположено к гораздо более высшему постижению мудрости, нежели чем более низкие уровни сознания, для которых приспособлены иные формы слова. То есть, поэтому, скажем, слово Ветхого Завета прекрасно подходит для иудеев нынешних и даже для какой-то части христиан прежнего христианства, но оно совершенно не подходит для людей в состояниях более высшей мудрости. И поэтому они могут приобщиться, ну, более высшей степени постижения, рационального постижения. И поэтому они могут приобщиться к божественной мудрости лишь в слове, дарованном Господом через Сваденборга, или же в латинском слове. И именно для этого и было даровано это слово. Потому что, как там же сказано, у людей появилась наука. Через науку начало развиваться природное рациональное. Появлялись духовные состояния, сознания, которые вступали в клинч, когда они соприкасались со словом Ветхого и даже Нового Завета. И поэтому произошло отвержение слова Ветхого и Нового Завета и в конечном счете отвержение всякой религиозности. И поэтому было даровано совершенно новое слово для вот этого нового состояния сознания. Потому что, смотрите, где это произошло отвержение? В определенных кругах. Потому что есть куча фундаменталистов в тех же христианстве, для которых вполне хватает слова Ветхого и Нового Завета. И они ничего не хотят знать про этот креационизм, про этого Дарвина. Они четко стоят на том, потому что почему? У них нет рационального. Они не интересуются достижениями науки, они не могут им интересоваться, они не могут даже их осознавать. И поэтому, но они твердо верят, что вся истина заключается в священном слове. И поэтому им вполне хватает своих этих вот убеждений в том, что мир был создан в 7 дней, и в то, что там человек был создан Господом вот при сотворении мира. И этого им хватает для борьбы с простыми примитивными злами и приобщения Царству Небесному. Но человеку, у которого уже развелось рациональное или же рассудочное через научности, анализ и синтез этих научностей природных, ему этого уже недостаточно. И для него спасение может прийти только через латинское слово, дарованное Господом через Эммануила Сваденборга.
Что Дух Святой, он дает понимание, да, и восприятие правильного слова, да?
Не, ну просто у них другие, это было у нас в прошлый раз, в прошлой проповеди, что для каждого уровня сознания предназначено свое слово. И то, что действует на одном уровне сознания, вовсе не будет действовать на другом уровне. И поэтому и различное слово, латинское слово, как тут сказано, написано совершенно иначе.
Как духовные возраста, типа.
Ну да, ну и просто написано совершенно иначе. И человек не может не своим словом, поэтому для людей, которые могут входить, вот рассудочных, рациональных, которые могут входить в постижение религии через слово латинское, для них слово скажем, еврейская, не представляет никакой ценности, хотя на самом деле это слово соответствует более внутренним, небесным небесам, но для них это как бы уже возможность давно утеряна. Именно по этой-то причине, как говорит, как сказано в книге «Истинно-христианской религии», из этого и можно заключить, какова мудрость, сокрытая в слове, которая есть в нашем мире. Ибо в нем кроется вся мудрость ангелов, которая неизъяснима. В нее-то вступает человек после смерти, если становится ангелом от Господа через слово. Поэтому даже простые фундаменталисты христианские, которые живут вот по слову Ветхого и Нового Завета, после смерти, если они через жизнь по этому слову отвергали зла как греха против Господа и очищали свою жизнь от него, они вступают в те неизъяснимости, которые пребывают в смысле буквально сокрыты Ветхого и Нового Заветов. И для этого им вовсе не надо в этом мире приобщаться к латинскому слову. Отсюда видно, что в нем, в слове, которое есть в нашем мире, кроется вся мудрость ангельская. И внутри оной сокрыта также и собственная, и сама божественная премудрость. И в нем, в нашем слове, нет никакой иной мудрости, нижайшей мудрости ангельской. За исключением лишь видимости его смысла буквального. Ионное вовсе не было даровано для того, чтобы сообщать какие-либо мудрость чисто мирскую. Хотя подобное и может быть там обнаруживаемым теми, кто читает его исключительно по своему собственному. То есть даже латинское слово было дано вовсе не для того, чтобы совершенствовать мирские научности. А оно было даровано для того, чтобы спасать рассудок, образованный через мирские научности и мирское рациональное, и приобщать его к мудрости ангельской. А вовсе не для того, чтобы просветлить мирское рассудочное и мирские научности и так далее в этом мире. И более того, совершенно однозначно можно было бы даже утверждать, что слово даровано было исключительно лишь для единых ангелов, даже в этом мире. И таким образом, исключительно для небесного употребления. То есть, сначала для того, чтобы сотворять ангелов из людей, а затем, чтобы совершенствовать этих самых сотворенных посредством него ангелов уже в целую вечность. Ибо без такого последнего употребления первое его действие, или же сотворение ангелов, было бы в себе совершенно незавершенным. Именно поэтому-то и навеки Иегова слово Твое утверждено на небесах. Аминь.
Ну что, есть какие-то вопросы по занятию?
Вот этот последний вывод очень важен.
Что оно утверждено навеки?
Нет, что оно даровано только для ангелов, даже и в мире. То есть не просто для людей, а для людей ангелов. То есть его задача, потому что ангелов тут нет, его задача сначала сделать этих ангелов, а потом их совершенствовать. А для остальных оно не просто бесполезно, оно еще и смертельно опасно. Потому что если человек через слово не становится ангелом, он становится чем-то совершенно ему противоположным. Я, кстати, в интернете в отношении писаний Сведенборга встречал одним человеком употребленный известный анекдот. Что и там какая-то такая большой каньон. И по краю каньона идет мужик и видит, два других мужика стоят и с такого уступа вниз прыгают и вылетают назад. Прыгают и вылетают назад. И он подходит к ним и спрашивает: мужики, что вы делаете? Как это так? Они говорят: да слушай, тут такое течение, как бы снизу идет воздух, которое прыгает, оно тебя отбрасывает назад. Что? Отбрасывает? Ну да. Тут разбегается, прыгает и улетает в это. Но ему это один говорит, в смысле. Он одного спрашивает, один ему рассказывает, второй молчит. И он, наслушавшись, разгоняется, прыгает и улетает в пропасть. И тогда второй на этого первого разговорчивого так грустно смотрит и говорит: да, ты хоть и архангел, а все же большая сволочь. То есть людей надо предупреждать, что это не какие-то там встречные потоки. А что просто они должны сначала стать архангелами, чтобы вот так вот прыгать.
Достичь,
да?
Да. Добрые духи, что добрым духом это не относится?
Добрый дух — это уже путь к ангелу. То есть человек сначала становится добрым духом, а потом становится ангелом.
Это уже будучи в духовном мире.
Все равно, вот сказано было, что те, кто принадлежит церкви, те ангелы Божьи. То есть человек в этом мире, ведь в том мире не может ничего нового образоваться. Там уже образуется лишь то, что потенциально было заложено в человеке в этом мире. То есть человек должен стать ангелом хотя бы потенциально в этом мире, чтобы стать ангелом в том мире. А если он потенциально не стал ангелом в этом мире... Но как стать ангелом? Это очень важно понимать. Мы же знаем, что наша воля не возрождается. То есть в нас должно быть засеяно от Господа что-то ангельское. Вот это ангельское есть благолюбие, то есть духовная любовь к доброму Господня. То есть божественная духовная любовь. И вот фактически для нее, для этой духовной божественной любви, написано вот это слово в нашем мире. Вот, когда мы читаем это слово, что-то в нас читает его по-человечески, а вот эта составляющая читает по-ангельски и, по сути, по-божественному. И поэтому нас очень четко предупреждают, чтобы мы не ели плоти с кровью, чтобы мы не смешивали постижение слова человеческое и постижение слова божественное. Потому что если оно не смешиваемо, то тогда мы добрый дух, в котором живет потенциальный ангел, тогда все человеческое, то есть демонское в нас усыпляется после смерти, а вот из этого горчичного зерна вырастает там целое дерево. А если... Но это зерно должно быть, и оно должно быть не смешано. Это вот как когда зерно кидаешь в почву, почва должна быть отдельно, а зерно отдельно. А если содрать оболочку, то зерно погибнет, потому что оно разложится в почве. И вот именно эта оболочка предохраняет зерно от разложения в почве. А эта оболочка вот этого божественного семени, которое в нас заселяется, это именно природное понимание буквального смысла слова. Вот многие хотели бы иметь то же просветление, которое было даровано Сведенборгу. Но даровать такое просветление – это разрушить эту оболочку, которая отделяет наше благолюбие в нас от внутренности слова. И это бы нас погубило. Именно поэтому Сведенборг от самого детства приуготовлялся, чтобы стать тем зерном, которое эта оболочка могла бы быть снята, и он мог бы одновременно, пребывая в мире природном, иметь постижение, перцепцию духовного, содержащегося в этом природном. Мы на эту тему, помните, говорили в занятии «Одержимость Господом». Там вот мы это подробно разбирали.
ангелы вот еще вот было время, что они вот совершенствуются там тоже в слове, там есть эти, ну как, письмена, все. Если вот в Писании вот сказано понимать, что вот ангелы суть духи служебные.
Это, во-первых, не в Писании сказано.
Ну, мы сказали, мы в жизненном опыте, но...
Это послание.
Ну, послание, да. Ну, все равно, как жизненный опыт, что вот, ну, допустим, даже тоже духи служебные, что они как... Ну...
Дело в том, что апостол, или не апостол, Павел, допустим, он воспринимал ангелов, как ангелы ему служили. И он решил, что они есть... Ну, почему? Потому что он себя считал господином. Вот Господь говорит, помните, я Сын Человеческий пришел в мир не чтобы Ему служили, а самому послужить. То есть, соответственно, апостолы могли считать Его служкой при себе, правильно? Он пришел послужить, Он даже ноги им помыл. Это ж на, так сказать, ну, человек...
Мы сограждане всем святым. Ну, тоже есть
То есть это та же логика развивается, что ангелы духи служебные. Но апостолы перешли через это, они никогда не посмели ему сказать там иначе, чем Господи, то есть Господин. И они даже не хотели ему дать мыть, вот когда он хотел помыть ноги, Петру тот нет. И только после того,
как он... Надо понимать с этого спектра.
Да, да, с этого спектра. А сама вот эта вот идея, что ангелы это служебные духи, это именно проистекает из четкой убежденности того, кто это написал, что он господин, и они ему служат.
Хотя, по сути, они служебные духи, то только в служении конкретном господин.
Только не служебность в смысле служка, а служение из любви. Да. Потому что служка служит по необходимости. Он бы тебе не служил, но что делать? А ангел мог, может тебе не служить, но его любовь заставляет.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Кстати, вот я говорил про тему того занятия предыдущего, а ведь его ж не было. Я ж забыл совсем, помните? Я ж читал...
Что ты делаешь?
Его сначала здесь надо отключать.
Да, надо
нет. И ты же в прошлый раз говорил, Саша, что сначала здесь, а потом здесь.
Да. А не было ж текста, я же читал с планшета. У меня сюда компьютер сдох, и я не мог распечатать.
Тут был предыдущий.
Да, это было еще до того.
До того, вот это вот сейчас я покажу.
Прошлое было слепотеду духовное.
Да, а позапрошлого не существует в тексте, его надо распечатать.